Время начинать движение.
Мотор,
мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 12 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Ну так и что же, мужчины, у вас там выходные в эти, все хорошо? Все сложилось, случилось? Были на праздничных мероприятиях? Как оно? Говорят, показывали баклажаны и прочие кабачки. Да ладно, что показывали? Давали попробовать там и вот это вот все. Вот, и Тверская по-прежнему перекрыта. Вот здесь они дико пунктуальны. Они, я имею в виду, ну, они, какой-то собирательный образ их, вот они. Они дико пунктуальны и не собираются раньше 8 открывать Тверскую. Там сейчас, вероятно, подметают, что-то моют полы какие-то, что-то еще делают. И 8 как будто бы 12-го, а я проверю сейчас, 12-го как будто бы сентября. Да, карты, сейчас почитаю. И в 8 утра. И вы можете, если что, даже подснять, если с контентом туговато сейчас, подснять это праздничное мероприятие. То есть подъехать туда и потом запостить в социальных сетях, дескать, смотрите. Пунктуальность на марше. 8 сентября 00, 12 сентября 8.00. Вы там все соберетесь. И как дикие люди... Эти живущие в палатках по две недели перед Apple Store'ами в Штатах, да и в разных странах, но особо эта культура в Штатах развита, конечно, дикости. Культура дикости. Две недели не мыться, в туалет ходить там же в палатке, ждать открытия магаза, чтобы ринуться, купить себе новые вочи или новый яблокофон. Такой же, но только... Но только новый. Вот. И потом толпой ринуться, давить друг друга и все такое. Вот так и вы можете на Тверской сегодня исполнить. Вы просто в 8 собраться. И потом с криками... Вот так вот. И вниз к охотному ряду. А на вам навстречу такая же... Толпа снизу с охотного ряда, наоборот, в сторону Пушкинской. И вы встретитесь где-то у здания правительства Москвы. Остановитесь резко. И исполните поклон. Спасибо за крутые праздники. Потому что действительно было круто. Я не знаю. Мне так рассказывали. У меня есть в семье специальная группа корреспондентов, которую я отправляю всегда на подобные мероприятия. А потом они приезжают и начинают мне рассказывать, показывать фоточки. Отсюда я про баклажаны и знаю, между прочим. Отсюда я про ярмарки выходного дня и знаю. А про остальное я знаю из новостных лет, из нашего эфира, из нашего телеграм-канала, где, кстати говоря, вы можете смотреть и эту программу тоже. Радио говорит МСК. Такая погода, такое и пилюлю, и такая и такое пробуждение. Хотя есть шанс он, как известно, не получка, не аванс. Есть шанс, что дальше раскачаемся. Впрочем, как и погода, если верить нашему незабвенному лучшему другу, каждого из нас, Роману Вильфанду. Олег Мохов, доброе утро. Александр, приветствую. Проводник здесь с нами. Вовка Раш, Елена Кунцева, Сергей Волк, Игорь М., Сергей Кочев, Аркадий Болдер, Василий Маргадон, Колпин, Ленинград, Тимур Джураев, Алексей 762-й и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. И Экстримыч тоже здесь. Говорит МСК-бот. Заходите, пишите. Ну что вам, жалко что ли? А в городе, тем временем, один балл уже пробки. Уверен, обусловлено это чем-то экстраординарным. Перед шоссе энтузиастов. Перовская улица в сторону шоссе энтузиастов. Дорожно-транспортные происшествия. Средний ряд, правый ряд. 5.29. Это раз. Открывшийся сквозной проезд по эстакаде в районе Садовода продолжает блокировать движение во все стороны. Внутренний МКАД стоит от Волгоградки. Это два. Внутренний МКАД перед Ленинским проспектом. Прямо над Ленинским эстакадом МКАД внутренний в сторону Мичуры. Дорожно-транспортное происшествие. Авария в среднем ряду. 5.45. Это три. Ну а дальше по мелочи, ремонтные работы. Почему один балл, неизвестно. Очень возможно, что авансом выдан этот балл. Хотя, может быть, что-то здесь еще не отмечено на Яндексе. Ну так вы тогда расскажите, покажите, если видите. Доброе утро вашему Ноябрьску, Игорь Валерьевич. От нашего Сентябрьска. А вот и первые цветочки, или что это, первые побеги. И этой самой, как это называется, энергетической революции, которую Штаты затеяли. Для того, что я абсолютно уверен, чтобы Европу на колени поставить и показать, кто в доме хозяин. Но, как обычно это бывает, когда не рассчитываешь последствия, они же тебя же по загривку и... Новый Ford Mustang обойдется без электрификации и полного привода. Насчет полного привода, бог бы с ним. А вот что касается электрификации, где же его взять, электричество-то это? Дожди у нас планируются сегодня. Сейчас метнемся быстро к нам. Черт с ними, нет, бог с ними. Кто-то с ними, с Америкой. Тем более, что здесь есть слушатели оттуда, из Соединенных Штатов Америки. Я хочу сказать, что всегда, когда всегда выражаю недовольство, и в этом предложении стоит Америка, вы должны четко понимать, что недовольство связано с политикой, а политика связана всего лишь с несколькими. Ну, то есть этих людей, они наперечет, их можно имена прям назвать. которые определяют эту политику. А страна у вас классная, и вы тоже классные. А BLM говно, и Disney что снимает тоже говно. Но я тоже думаю, что вы знаете. Черная русалочка, лесбиянки в базе Светики. Черт, они уничтожили один из символов моей юности и детства моих детей. Уничтожили. Баз Светик, один из главных героев, ну, наравне с Вуди, его верным Булзаем и прочими персонажами истории игрушек. Это, «История игрушек» был, между прочим, первый, это знаковый фильм вообще для индустрии. Вы знаете, что в «Истории игрушек» в титрах Стив Джобс указан? Почему? Потому что он тогда Pixar себе прикупил. И это был первый мультфильм Pixar под управлением Стива Джобса. Он активно принимал участие и в, там, в сценарии, что такое. И это был первый мультфильм с таким сюжетом, где прям, ну, в общем, это начало Пиксара, это рождение Пиксара. И сейчас Бас Светик вышел полнометражный, наконец он удостоился отдельного мультфильма для себя, и выходит, и твою дивизию, лесбийская тема, да еще и черная лесбиянка. Мало того, что у него напарница черная, это я еще смог пережить, хотя уже как-то вот так вот было. Так она еще себе и мужа завела из своих подружек. А потом еще и постарелые две старые лесбийские эти начинают целоваться в кадре, чмокаются. И у них детеныш появился откуда-то. Высидели они его в гнезде. И все это в мультфильме. Короче. Так вот, я думаю, что вы точно тоже там этим не очень довольны. Ну, нормальный человек не может быть этим доволен, где бы он ни жил. В Австралии, Соединенных Штатах Америки, Папуа-Новой Гвинеи или в Исландии. Ну, в общем, это такое дело. Поэтому я хочу вам сказать, что вот это вызывает оторопь. Но это вызывает оторопь в любом случае, о какой бы стране мы ни говорили. А Штаты — классная страна. И если хотите, я проведу небольшую аналогию. Похоже на Россию, если убрать геополитику, оставить географию, топографию, часовые пояса, она большая, там, крутая природа, есть на что посмотреть, крутая культура, несмотря на то, что она страна новая, но как-то вот это все. Но, елки-палки, вам бы взять понедельники и заменить. У нас много варягов, была же практика, когда варягов призывали на княжение, когда своих нет, толковых, можно варягов позвать. У нас есть, мы можем и быстренько поправиться дела, там все на свете. «Черная русалка» понравилась ли мне? Нет. Это был анонс, ее еще нет, этой русалки, уже просто показали актрису, которая будет. Ровно так же, как и педик-трансгендер. Это какое-то слово? Нет, ну это же... Нет, простите, вырвалось. Как и трансгендер черномазый в роли феи крестной в «Дюймовочке». В этой, как она называется? Не «Дюймовочка», а кто она? Ну, вы помните эту сказку. Тоже не понравилось. Абсолютно. И... Ну, а кому? А кому это может понравиться? Она еще и страшная русалочка. Да. Ну, в смысле, ну, как человек, она тоже хорошая, наверное. Ну, просто такое плоское лицо, плоское все это. Ну, то есть, в общем, нет, мы не можем этого принять. И мы не примем этого никогда. А если мы это примем, то это будем уже не мы, правильно?
В движении.
Так, продвижение, это вы расскажите, 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира. Москва праздничная, Москва устала праздновать, она все еще праздничная, но уже устала. Она такая усталая, такая плетется, внимание подавлено, и в результате, боги мои, я не верю в это. А что же вы молчали-то? Что ж, я же видел, что господин Собянин, господин Путин, руководители наши, что они открывали что-то связанное с СВХ и такие открыли, ну, то есть, ну, если эти берутся что-то открыть, то что же не откроют? И они открыли, а вы молчите все это время. С опережением на полтора года, ну ладно, не на полтора года, сейчас девятый, значит, на один год и три месяца, так получается, с таким вот опережением открыли сквозной проезд по СВХ, а вы молчите все это время, граждане. Может, вы тоже не, ну, в смысле, не ерзали по Москве в эти выходные? Ну, так уж новости вы должны были смотреть. Вы знаете, что вам СВХ открыли, товарищи? Алло, гараж, алло, гараж, СВХ с М-11 теперь через Дмитровку, через Алтуфьевское, через Ярославку и прямиком вылетаете в Балашиху. Ну, зачем в Балашиху? В Люберцы, наоборот. Вылетаете прямиком в Люберцы через СВХ. Вы знаете об этом? И наоборот, из Люберец вы проезжаете в Москву по СВХ. И сквозным образом через энтузиастов, Измайловский парк, Северный... Богородск, потом сюда, проспект Мира, Ярославка, пролетаете. Пролетаете ботанический сад, главный ботанический сад, второстепенный ботанический сад. В ботанический сад вторая серия, через метро Владыкино, Алтуфьевское шоссе, окружную, пролетаете через Дмитровское шоссе, Лихоборы. Вот вы уже на СВХ, ближе к М-11 и прямо по СВХ на М-11 и в Санкт-Петербург. Без единого, я надеюсь, светофора. Не додумали же там светофор делать. Прямым сквозным проездом. Это маршрут называется Люберцы-Санкт-Петербург. Ну и чего вы? Не проехали еще, что ли, по этому участку? Или его открыли так, что не все? Это мне здесь требуется от вас, чтобы вы рассказывали, корреспонденты. Вы же там сейчас в этот момент... Я бы на вашем месте сейчас звякнул начальству и сказал, что... Или куда вы там едете? И сообщил, что... Но что-то определенно экстренное произошло и неотложное. А по определению экстренные вещи происходят внезапно, и предупредить раньше вы не могли, поэтому вы задержитесь на пару часов. Я бы на вашем месте прокатился бы. Еще, смотрите, я столько контента вам набрасываю. Есть здесь у нас, среди нас, ВКонтакщики, или куда вы снимаете контент? Ютубщики. Или куда еще вы можете его снимать? Вот вам еще контент. Первый проезд по СВХ. Или сквозной проезд Люберцы-Шереметьево-Люберцы по маршруту проехать первый раз, посмотреть, как там все. Заодно рассказать мне, как все организовано. Потому что какое-то здесь осталось перекрытие, но я не понимаю, что это. Вот видите, здесь до 31 декабря 2023 года что-то закрыто, какая-то центральная часть. А потом все равно свободно проезд. Сквозной. Может, это съезд на Дмитровку закрыт еще, и его потом откроют чуть позже, а сейчас не получается. Открыли 2,5 километра в районе Алтуфьева. Ну, так а там и было-то всего несколько километров. Там же перемычка-то была совсем коротенькая между Алтуфьево и М-11. Так что расскажите, как только вы там окажетесь. Запад едет, утверждает Сергей Волк. Но мы... я как сейчас так скромно сказать? Ну, мы так часто делаем. Ну, на... У нас на Западе мы часто так делаем. Едем, пока все стоит. Но так у нас как-то так сложилось. Кутузовский тоннель под Кутузой. Бесконечное наведение лоска продолжается, но уже только на внутренней стороне. И снова вы молчите. Что внешнюю трешку открыли, доремонтировали тоннель таки. Докурили все сигареты, допили весь чай строителей, которые там вот этим занимались. И открыли внешнюю сторону трешки в районе Кутузы. Тоже требует подтверждения информации. Ну а так, вот, своя собственная авария, ДТПшечка случилась в этой пробке, которая перед садоводом, внутренний МКАД от Волгоградки. Внутри не удержались. Держались и не удержались. 6.17, ДТП только что случилось.
Моторы.
Так вот, что Вильфанд рассказывает, коротко об этом, а потом о том, как мы, это самое, как я чуть не намылил рожу газелисту. Ну ладно, это чуть позже. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Хотел сказать про трешку внешнюю, там просто левую полосу открыли, а правую закрыли. Ну, то есть поменяли местами блоки, и то есть равно две полосы только из трех.
Я понял, то есть ротация такая, да, произошла небольшая?
Да.
Я понял, ладно, хорошо, спасибо, держитесь. Но все равно, так видите, как это ощущение новизны. Это вообще можно сделать практикой, обычной практикой. То есть закрывать одну там левую полосу на какой-то трехполосной, главное, чтобы трехполосная магистраль была, закрывать левую полосу. Потом через полгода и открывать правую. И сразу ощущение новизны какое-то появляется. Такое, смотри, как интересно. Потом оставить левую и правую, среднюю закрыть. А потом уже снова левую можно закрывать. Ну же все забыли, как это. И вот так вот, такую ротацию. А какие перспективы открываются на пятиполосном шоссе? Я вас умоляю. Там такие комбинации можно строить. СВХ это хорошо, только надо сперва Люберец, наверное, так правильнее, добраться. Рязанка, как известно, это филиал «Лада». Ну, да, не очень хорошо с движением. Но это пока что, потом-то все пойдет. Значит, в тоннеле работа идет. Плитку на стенах меняют, светильники тоже. Конечно, стулья переставляют, меняют воду в вазах с цветами. Там, скатерку постирать. Ну, тут же обычные бытовые какие-то вопросы решают там в тоннеле. Дайте же мне до Вильфанда добраться. Я показываю вам картину страшного. Видите, картина страшного? О, не, не видите. Как вам ее... Вот, видите? Это Москва, я вам показываю сейчас. Сейчас она Москва. То есть дождя нет только на севере. Как мы видим, дождя нет. Вот от центра и выше идет Москва. Видите, как вот такая она. Ну, не видите? Вот так я вам ее покажу. Вот так вы видите Москву, видите? Вот, значит, это сейчас. А что будет через 20 минут? У-у-у, я вас умоляю. Смотрите, что будет через... А через 30? Карау... Все. Все, граждане, все, 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 все. Вот вам. Вот что будет через 20 минут. Сплошная пелена. А теперь изменим масштаб так, что мы видели масштаб бедствия. В верхнем левом углу Тверь, внизу Тула. Посмотрите, масштабы тучи. Тверь, вот видите, вот здесь Тверь. А вот тут Тула. И сплошной фронт дождевой закрывает полностью всю. Всю. Но я надеюсь, что... Так, а до Рязани это как-то там доходит? Где этот наш Рязань замечательная? Рязань! Ага. Ну так будет... Вот что-то вы ждете? Вот Рязань как-то все обходит, эта штука. Но местами... Я просто к тому, что, может, наконец-то мы избавимся от пожаров, потому что в эти выходные какие-то приходили тревожные сообщения, что в Рязани снова там что-то разгорается. И... Вот этот дождевой фронт может нам помочь. Но Москва вся на сегодня, граждане... Здесь только на 2 часа дается прогноз. Вот этот дождевой с картиной происходящего. Но в целом прогноз, он показывает, что сегодня весь день дождь. Весь день, прям весь. И только в 20.00 он может прекратиться. Максимально днем 14. Завтра максимально. Ну, поскольку понедельник сегодня, давайте на всю неделю я посмотрю. 14 сегодня, потом 17, 12, 16, 17, 15, 14, ночью 10, 10, 11, 12, 10, 8, 9, дожди сегодня, завтра, всю неделю, кроме субботы и воскресенья. На субботу и воскресенье обещана переменная облачность без осадков. Есть ощущение, что эти выходные тоже как-то гнали тучи, чего-то делали, заставляли дожди интенсивно выпадать где-то, а не здесь. Где-то они здесь, не в Москве. Потому что вдруг, ни с того ни с сего, у нас такие потрясающие 2 солнечных или даже 3 солнечных дня. Котовод рассказывает, что вчера вернулся с острова Сахалин. По-хорошему завидую вам, котовод, потому что Сахалин — место волшебное. Реально волшебное. Попадаешь в совершенно какой-то иной мир абсолютно. Там солнце, небо голубое, плюс 22-24, рыба, икра. Такси по городу до 200 рублей. По какому городу? По городу Сахалин? Нет, вероятно, вы в Южно-Сахалинск прилетели, правильно? Такси по городу 200 рублей за поездку. Красота, большинство проворких автомобилей. Конечно, а еще крабы. Вы про крабов не сказали. Там еще крабы везде на Сахалине. И медведи. Там их 3000. Мы считали. И возможность на океане отдохнуть сначала. Туда ринуться к Тихому. Потом пересечь Сахалин. И возможность... вот этот... Как оно? Море этих называется. Что с газелистом? Ну, с газелистом это самое. Можно вывести газелиста из деревни, но невозможно вывести деревню из газелиста. Так, по-моему, звучит эта присказка. Значит, с газелистом история простая. Это история не про газелиста даже. Это история про наше умение сосуществовать в сообществе. Граждане. Ну вот в сообществе просто сосуществовать. Потому что есть сообщество автомобилистов, правильно? Есть. И в этом сообществе автомобилистов принято как поступать? Вот когда у тебя сливаются несколько потоков. Принято проезжать гребеночкой, косичкой, расчесочкой, на первый-второй рассчитаясь, как угодно. Как угодно называйте это. Ну, вот, ну, как-то так. Можно называть это, ну, окей, я готов даже рассчитываться на первый, второй, третий. Ну, то есть, чтобы не каждый пропускал там условно, да? Там, ну, ну, второй, чтобы пропускал. Но здесь приключился газелист на одной из набережных, где праздничные мероприятия проводились. И о том, что потом в конце все сливается в одну полосу, потом в конце, ты узнаешь уже в самом конце полосы. Потому что ни по знакам, ни почему ты об этом узнать не можешь. Нет, не, невозможно поставить на огромном мраморном тротуаре набережной 30-метровой ширины, поставить вот эти прицепы с электронным табло, которые бы говорили, чуваки, там в одну полосу держитесь, там, или перекрыты дальше. И ты узнаешь, и пробка дикая, естественно, конечно, она вообще не... И ты узнаешь о том, что все равно тебе нужно в одну полосу проезжать в самом конце, а вообще-то три полосы там для движения. Но потом в конце они в одну. Ну, естественно, хаос, естественно. Но есть люди, понимающие, что они попали в ту полосу, которая едет, типа, которая единственная открытая. Не потому, что они лучше, не потому, что они талантливые, а все остальные говно собачье. Нет, просто так случилось, что они стояли в ней. А те, которые стоят в тех закрытых двух полосах, они не, самые, они не низшие люди, они не какие-то эти гоблины там, или они не, не какие-то вурдалаки. Это просто такие же люди, как и ты, и они ехали по правилам. Но обстоятельства таковы, что им нужно в твою полосу встроиться. Да она и не твоя вовсе, ты просто здесь стоишь. Им нужно встроиться. Или что им сделать надо? Ну, а пробка дикая, и, соответственно, та полоса, что открыта, она тоже не едет, но тут в ней все стоят. И светофор включается примерно на 2,5 секунды. И, соответственно, ну, если никто не будет пропускать из крайней левой полосы, ну, все будут сжаться к бамперу, то остальные два ряда будут стоять примерно столько, сколько будет существовать перекрытие этих рядов. 3 дня. Вот они 3 дня там и будут стоять. И как-то все просачиваются. Но со мной по ходу движения все время попадался, мой поток идет, все потоки, я в среднем. Я так постепенно кого-то пропускаю. А рядом со мной это не газелисты, как это Рено, но с фургоном. Мастер, наверное, ну что такое, или транзит, я не знаю, но с фургоном. Ну, типа газель, короче, газель, потому что газелист, это же ведь образ, образ мышления, это этот, как бы, это призвание, это профессия, газелист. Сейчас без обид, газелисты, извините. Но я понимаю вас, у вас там тоже сложности, вас тоже никто не пропускает, вас не любит и все такое. И на этом основании вы отыгрываетесь как бы. Ах, да, говорите вы. Ну, держитесь, гады. И вот это все. Ну, я-то здесь ни при чем. Вот, и я так еду. Я уже ему невербальные жесты руками показываю, дескать, дружище, ну, вот мне надо... А поскольку ряды едут, я стоять-то не могу. Стоять, ждать, пока меня пропустят. Сзади сигналят, там тоже люди нервные. Я так с ним протягиваюсь. И вот уже заканчивается прерывистая линия. И вот уже сплошная. А за ним я вижу такой же упоротый, но только там на автобусе какой-то идет чувак. И тоже так прижимается. Я понимаю, если сейчас остановлюсь, все. И я начинаю втискиваться. И это говно начинает давить меня. Я ему просто показываю, говорю, дружище, что ты, тут полицейский стоит. Вот тут прямо он регулирует вот этот светофор. Ну, и перекрытие контролирует. Я ему на полицейского показываю. На это самое. Нет, гаденыш, и не пропускает так, что прямо... И свернул мне зеркало. Свернул зеркало автомобиля. Мы проезжаем, и следующий светофор уже, где все открыто. Все. И он длинный такой. Ну, я вышел поговорить с ним просто. Он за жизнь начал рассказывать. Ну, прям... Короче, нет, ну, драки не было. Ну, какая драка, о чем говорите? Я же мирный человек. Но наш бронепоезд, этот самый, если что, стоит на запасном пути. Люди, вы, это самое, иногда вы звери, конечно.
Моторы.
6.36, моторы, говорит Москва. Мы продолжаем. Чемпион Формулы-1 протестировал новую Honda Civic. Да ну и богу с ним. Так, что еще? Это по новостям. Ну, новостей, честно говоря, жутковато здесь. Электрические внедорожники, какие-то дрэггонки, еще что-то. Здесь американцы разволновались, что не будет у них чего-то электрического мустанга. Ford Mustang новый обойдется без электрификации системы полного привода. Это утверждает какой-то портал, но это неофициальное сообщение от Ford. Ссылаются на отчет каких-то коллег. По данным издания, руководство Ford сочло, что гибридная силовая установка будет лишней Ведь для поклонников зеленой энергии уже есть Мустанг Мач. А, ну, в смысле, они разделили так. Ну, и бог бы с ними. Все, закончили с этим Фордом. То есть для вас электрифицированные есть электрическая версия Мустанга. А остальные давайте будем ездить на этих самых. На нормальных ДВСах. Мне очень понравилась история с АвтоВАЗом. Но на самом деле, без иронии понравилась. Потому что она свидетельствует о том, что... свидетельствует о том, что дела улучшаются, что перспективы есть, и перспективы скорее позитивные, чем негативные у самой компании, а значит и у тысяч, десятков тысяч и сотен тысяч поклонников, почитателей и обожателей отечественных автомобилей «Лада» тоже есть перспективы. И вся эта история мне напомнила еще одну большую красивую историю из нашего советского прошлого.
Валико, который мимино. Помните, вы в Тбилиси проходили, а я голландских кур грузил. Вы что сегодня вечером делаете? Может, мы вместе поужинаем?
Летчик.
Это, я вам сейчас скажу, секундочку. Это сотрудник АвтоВАЗа общается с подругой. А это руководство АвтоВАЗа сейчас говорит.
Летчик.
Очень хорошо.
Вот. Слушай.
Тогда я вас буду ждать.
Сотрудник говорит.
7 часов.
Товарищ.
Вестибюле.
Руководство ему. Товарищ.
Гостиница Россия.
Пусть подругу возьмет. Подругу.
До встречи.
Слушай, ты меня дадите наконец поговорить или нет?
Руководство АвтоВАЗа.
Слушай, что ты на меня кричишь? Я здесь живу!
Сотрудник.
А я по-вашему здесь не живу!
А ты что на меня
руководство
сердился?
Руководство. Сотрудник.
А я на тебя три раза больше сердился! Ну что? Что?
Что? Что?
Что? Что?
Что?
Что?
Что?
Что?
Все, поговорили. Все. Это был сейчас диалог между руководством АвтоВАЗа, сотрудником и неназванным сотрудником, неизвестным сотрудником. На АвтоВАЗе запустили акцию «Приведи подругу». Ну, или друга. Это же имеется в виду «Приведи друга любого пола», правильно? Здесь же нет гендерных ограничений, мне кажется, что это. Вот. «Приведи друга или подругу». Из-за нехватки рабочих рук на заводе объявили о программе стимулирования. Работники АвтоВАЗа могут получить вознаграждение в размере от 5 до 15 тысяч рублей, в зависимости от того, красивой будет подруга или, ну, я не знаю, в смысле, вот. Если отправят в отдел кадров подходящего сотрудника или его резюме. Выплата в размере 5000 рублей производится по факту трудоустройства кандидата, а дополнительные 5 или 10 тысяч рублей можно получить, если новичок проработает 90 дней. Ну, то есть, если он пришел не для того, чтобы вы получили 5000, а потом поделили их на двоих. Нет, а продержится 90 дней. И тогда вы на двоих 15 тысяч будете делить уже по 7,5 на каждого. Вот, я думаю... Но ведь это же... Сейчас я хочу подробности с этими познакомиться. Потому что если это только для сотрудников акция, ну так это ненужное ограничение. Здесь вопрос. Вы хотите стимулировать сотрудников получать выплаты? Или вы хотите получать новых сотрудников? Потому что если новых сотрудников вы хотите получать, тогда вам все равно, кто его приведет. Правильно? И тогда у нас с вами, товарищи, появляется возможность... Сейчас собирать бригады здесь рабочие и отправлять туда за каждого. Ну вот, к примеру, если собрать 10 человек, так это уже 150, и они потом 3 месяца проработают. 150 тысяч, а за 100 человек 1,5 миллиона, а за 1000 15 миллионов. 15 миллионов. Да вы можете приобрести себе автомобиль «Москвич» когда-нибудь в 23-м году. Короче, вот такие перспективы. В настоящий момент в Тольятти... Нет, ну, помимо иронии, здесь, конечно, и... Если все это так, потому что мы знаем, что вокруг АвтоВАЗа вращается целая... На орбите вращается целая группировка каких-то информационных рупоров, которые зачастую что-то сообщают такое, что АвтоВАЗу потом приходится опровергать. Но если все так, то это свидетельствует о чем? Помимо всего прочего, это свидетельствует о том, что, а, у АвтоВАЗа есть бабки, и они, которые, ну, премиальные они будут платить за сотрудников. Б, у АвтоВАЗа налаживается все с работой конвейеров и сборочных, и всего остального, потому что нужны руки, а, б, в. Давайте по нашему алфавиту. В, у АвтоВАЗа все хорошо, и АвтоВАЗ рассчитывает, что перспективы тоже будут хорошими, потому что, ну, минимум 3 месяца человек должен проработать, то есть им нужны люди, да, на 3 месяца. С другой стороны, может быть, напротив, это все признак чего-то не очень доброго, потому что им нужно на 3 месяца всего лишь рабочие, как вахтовики, как ловцы крабов, а потом сезон заканчивается, и все, и до следующего года им сотрудники не нужны. В настоящий момент в Тольятти на АвтоВАЗе работают 32 с половиной тысячи сотрудников, но глава автогиганта Максим Соколов не скрывает, что для достижения поставленной задачи, а какая задача поставлена? Выпустить 500 тысяч автомобилей в 2023 году. Для этого требуется около 4 тысяч новых рабочих и инженеров. К решению задачи уже подключились Министерство труда и занятости Самарской области. Я не понимаю, почему Москве и Московской области тоже не подключиться к этому вопросу. Граждане, сколько стоит... Сейчас, секундочку. Снять... Давайте снимем квартиру в Тольятти. Снять квартиру в Тольятти. Снять квартиру в Тольятти. Апартаменты современные... Нет, апартаменты не нужны. Просто и даже не в центре. Можно даже не в центре. Снять квартиру в Тольятти, аренда квартир. Сколько стоит квартира? Жители Самары есть здесь? Самары, Тольятти и вообще всего остального. Сообщите, пожалуйста, сколько у вас аренда. Однокомнатная. А больше-то и не нужно. Однокомнатной хватит. Первый этаж. Первый этаж мне не нравится. 14-этажки. Ну ладно. 32 метра, Самарская область, Тольятти, Комсомольский, микрорайон Комсомольский, улица Лизы Чайкиной. Знаю, Лизы Чайкиной, проезжали там неоднократно. В спальном районе, частично мебелировано, как-то. А, вот, 32 метра, 18 жилая, 10 кухня, роскошно. Мебелишечка, смотри как. Все, я, ребята, вы не понимаете, вы не понимаете простой вещи. Это настолько нормально, ерзать по стране от работы к работе, что это стало ненормальным только у нас в сознании. Потому что мы как гвоздь, точнее даже не как гвоздь, а как что-то, как арматурина, которую воткнули в жидкий бетон, и он потом стал твердым, высохло, там влага испарилась, и ты ее уже оттуда не выковыришь никогда. Вот это мы. Послушайте, для жителя Соединенных Штатов Америки, опять же, не к завтраку будут упомянуты, это настолько нормально совершать броски по стране в рамках рабочей миграции, что это считается нормой, когда одному преподавателю там, в вузе или в колледже предлагают работу с лучшими условиями, там и страховочка чуть лучше, и он переезжает на другой конец страны, в другой штат абсолютно, чтобы там поработать преподавателем 3-4 года, потом в другой. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень странно, что вы удивляетесь такому сообщению, потому что очень на многих работах выплачивают именно сотрудникам. Вы не можете туда рекомендовать кого-то, и вам никакие деньги не заплатят. Именно сотрудникам для того, чтобы они привлекали кого-то в поиске на работу.
А сотрудникам, наверное, потому что... Сотрудникам, чтобы была ответственность у сотрудника, правильно я понимаю? Чтобы ответственный был чувак, типа он как бы поручителем является того, кого он привел. Поэтому для сотрудников...
В принципе, да, но поручителем поскольку...
Ну, ясно, но не юридически я имею в виду, а чисто формально. Ну, как
формально,
бы.
Да, формально, так сказать, находят людей... И своим примером предлагает, что давай тоже устроимся к нам на работу.
Прикольно.
Это нормальный поиск сотрудников, ничего здесь особенного нет. И очень многие организации совершенно разных направлений пользуются такой системой.
Это когда ты уволил HR-отдел весь, да, который нанимает рабочих, решил сэкономить, и сотрудники вместо HR-отдела работают. Ну, правильно?
Не обязательно, так сказать, разных вариантов много здесь, и как дополнение поиск людей. Человек, который там работает...
может отрекламировать свою работу гораздо лучше, чем любой HR.
Конечно. А сотрудники, еще я сейчас, вот смотрите, сейчас мы с вами выведем формулу отличного энергофинансово-сберегающего организации труда. А еще сотрудники, как никто другой, знают, где они постоянно гадят в офисе. Поэтому лучшие уборщики офиса – это сотрудники. Они нагадили, они должны убрать. Можно на клининге сэкономить, правильно? Ну, чтобы не приходили уборщицы убирать.
Ну, утрировать можно все, что угодно.
Согласен, согласен.
Я понял. Вы так удивляетесь, как будто слышите об этом первый раз.
Серьезно? Так а я слышу первый раз об этом, правда. Вы знаете, что я последние 30 лет работу не менял? 30 последних лет не менял работу. Хотите, я вам расскажу? Вы думаете, я не менял работу 30? Ну, ладно, не 30. Сказал Анатолий. Ну, 20... 20, ну ладно, не 20, ну 20 лет, 20 лет я не менял работу. Менялись работы, ну в смысле работы менялись, но как бы организация менялась подо мной, со мной рядом, я трансформировалась, а я оставался в ней, в этой организации. И вы так удивляетесь, что это я. Конечно, у меня нет текучки никакой, все. Сначала это была одна радиостанция, музыкальная, что греха таить. Казакова 16, вы же знаете этот потрясающий адрес. Потом это сменился адрес и даже название радиостанции, но она осталась прежней. Ну, в смысле, по коллективу, по всему. Октябрьское поле, вы знаете, конечно, Хорошевское, да? Вот, потом она еще раз изменилась, название, уже в 2014 году, а мы остались прежними, мы отправились пиратствовать под новым флагом. Вот, и оно менялось, а я все сидел. Вот, так что вы не удивляйтесь, что я удивляюсь, позвольте мне удивляться, а я позволю вам не удивляться, ладно, давайте вот найдем консенсус такой. Так вот, я не то чтобы удивился, меня в большей степени порадовало, что это АвтоВАЗ, не то что... там разыскивают сотрудников, сотрудники. Меня приятно удивило, что это АвтоВАЗ, потому что эта новость дико классная на фоне скукоживания бизнеса, заказов, запросов, работы, всего остального, вот этих сокращений, о которых на АвтоВАЗе говорили довольно часто, сокращение рабочих недель, отправки сотрудников в оплачиваемые выходные там, или оплачиваемый отпуск и все остальное. Предложение выплатить там 6 окладов, но чтобы ты уволился. Это же все про АвтоВАЗ. Это все про АвтоВАЗ, причем про АвтоВАЗ не 87-го года, а про АвтоВАЗ нынешнего года, прошлого года. Вот. И когда мы видим, что нам нужны руки, мы за руки готовы платить деньги, давай на АвтоВАЗ. Когда я это слышу, я думаю, ну это, наверное, это хороший или плохой, позитивный или негативный сигнал и знак. По-моему, позитивный. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Айрат, Москва. Ну,
да.
Небольшое сообщение по дорожной ситуации.
Давайте.
Еду по Рязанке в область, а вот как раз в Москву, в районе Октябрьского, где вот здание такой перевернутый торт, угу. Только что прям на глазах два таксиста в левой полосе друг друга встретили. Так что будет все еще хуже.
Так, еще раз где тогда расскажите?
Октябрьский – это вот такое здание на светофоре, как торт такой наклоненный. Прям.
Здание на
светофоре. Его местные очень хорошо знают. Там на другой стороне Бургер Кинг.
Как торт. В смысле такая перевернутая. У вас вообще там прикольно. Чуть дальше проезжаешь, слон стоит. Дом слон.
А раньше он, кстати, был подводной лодкой давно. Это подводная лодка, переделанная слона.
Да вы чего? А вы знаете, кто это? Кто этим занимается?
Я не так давно здесь местный житель. Угу. В плане дачных строительств.
Слон. А там торт. А он такой стеклянный весь, да? Это просто как торговый центр, но такой скошенный немножечко.
Да.
Естественно. И там два таксиста.
Держитесь, ребята.
Держи. Вот, я вижу, даже появилась эта ДТПшечка. Ну, в смысле, ребята устали работать и думают, как бы нам так поработать сегодня, в левом ряду это случилось, чтобы не работать, думают они. Поработать, чтобы не работать. Давай рубанемся, давай. Там же нужно в такси выполнить заказов количество определенное. Вот, а когда не выполняешь там штрафные санкции какие-то, вот, и в результате... Они подумали, да черт, наверное, уважительная причина, если у нас ДТП будет, думают они. Что за дом слон, меня спрашивают. Ну, вы даете. Сейчас я вам покажу. Вы не знаете, это дом слон? Там такая красота. Глядите, Причем я ездил довольно долго. Вот это синдром водителя. У водителя, как и у пилота-истребителя, зачастую возникает тоннельное зрение. То есть, когда ты перед собой видишь, а вот периферию не видишь. Но если у истребителя это от скорости и перегрузок, то у водителя это от лени, я не знаю, от привычки. Ну и от того, что, конечно, сосредоточено движение, а ассистентов нет никаких автомобилей, ты все контролируешь сам. Вот. А когда ты едешь на автомобиле, где ассистенты есть, ну, как мне иногда удается, вот, и у тебя адаптивный круиз, он сам едет, все, и ты можешь время от времени там крутить головой по сторонам. И вдруг в какой-то момент, откуда я это знаю, потому что мы постоянно ерзаем в этом направлении, чтобы попасть в Быково. Нет, подожди, почему здесь Быково? В Мечково, я уже все перепутал. В Мечково, ну, на трек. И я вдруг понял, что на меня смотрит слон. Ёлки-палки, думаю я. Нужно как-то режим сна поправить и чуть больше спать. Потом посмотрел, нет, слон, действительно. И вот я вам его показываю. Вы видите, что какой-то... Да просто слон стоит. По виду индийской. Купи слона, вот написано. Строение слон, 4 этажа, общая площадь 495 квадратных метров. Вот вы думаете, площадь слона какая общая внутри? 495 квадратных метров. Нормуль. А объем слона? Здесь нужно... Как мы высчитываем объем? Мы... Что мы делаем? Длину слона на ширину слона и на высоту слона? Или как объем мы высчитываем? Вот слон заснеженный. Видите, вот и он прямо на проезжей части стоит. Никто не знает ничего про слона. Участочек, нужно сказать, у слона заброшенный. Заросший такой. Вокруг дачные просто обычные хибарки какие-то. Ну, правда, ну кто в таком месте слона будет покупать? А вот он синим был каким. Это или это уже другой? Нет, это какая-то компьютерная графика. Вот, то есть слон никому не нужен. Я думаю, потому что цену за слона запросили дикую какую-то абсолютно. Но я к тому, что хорошее местечко у вас. Ну, в смысле, там интересно. Вот, и, ну, со слоном все, закончили. Так вот, теперь вернемся к аренде квартиры в Тольятти. И к призыву от АвтоВАЗа зарабатывать деньги. Они предлагают вам заработать деньги, граждане. Почему вы... Давайте так, вы... сейчас я к тому, что здесь кто-то обиделся, что, дескать... нет, новое голосование. Я хочу, чтобы было 3 варианта голосования. Новое! Новое! Так, текущее остановить. Новое. Обиделись, что, дескать, вот этот вот упрек, вы не меняете регионы ради работы. Делали или могли бы? Делали или могли бы? Делали или могли бы? Давайте так, делали... Нет, делали... могли бы. Вы могли бы сменить регион проживания ради интересной работы. Ради интересной работы. Сменить регион проживания. То есть поменять, ну, не из Москвы в Подмосковье переехать, а вообще регион поменять. Ради интересной работы. Да, 134-21-35. Ради интересной работы мог бы, да, 134-21-35. Нет, ну давайте пусть будет два варианта. Нет, нет, регион, нет, 134-21-36. Что такое интересная работа, сами определите для себя. Ну, что такое интересная работа? Ну, интереснее, чем то, чем вы занимаетесь сейчас. Интереснее с точки зрения финансов, интереснее с точки зрения там, социального пакета какого-нибудь, страховки, может быть, перспектив, может быть. Потому что на своей работе вы уже макушкой подпираете потолок служебный, да, а дальше уже, ну, вот, как бы, все. Дальше продвигаться по служебной лестнице некуда. А то положение, которое ты занимаешь, все равно не устраивает тебя. И тут надо такую либо сферу деятельности менять, что такое. А тут вдруг вам предлагают где-то что-то интересное. Да, мог бы сменить регион проживания ради интересной работы. 134-21-35, да. 134-21-36, нет, не мог бы. Ну, в смысле, не представляю для себя такой возможности. 134-21-36. Так вот. Мы недавно с вами узнали, что средняя заработная плата по больничке, ну, по АвтоВАЗу, 47 тысяч рублей. Предположим, идеальную сферу коня, идеального в вакууме, где 47 тысяч рублей – это действительная заработная плата рабочего. Ну, на самом деле, меньше будет, ну, такое дело. Так вот, Аренда квартиры. Вот я смотрю в Тольятти. 8 тысяч рублей. Ну, 18 есть, но это большая, где-то прям в центре. 10 тысяч рублей. 23. Ну, что, с ума сошли. Ну, это трехкомнатная и все такое. Однокомнатная, почему-то 35. Но с ремонтом. 10 тысяч рублей. Тоже все с мебелью. Ну, то есть средняя цена 10 тысяч. А если вы поедете с другом, вдвоем устроитесь, и будете делить на двоих ее, так, если вот это вот все такое, так вы по пятере на квартиру, и остается там 40 тысяч, если что там, этих денег. А что в Москве? 40 тысяч в Тольятти, 40 тысяч в Москве, это же разные деньги, правильно? Потому что в Москве ты квартиру достойную за сороковку себе не снимешь, вероятно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, доброе, Сергей, Москва.
Да.
А как поменять Москву на что?
Как легко?
Вот вы... Все меняют свой на Москву, а в Москву на что-то менять, это что-то таких случаев, это единица.
Ну подожди, ну в Москве тоже можно бедствовать. Вы знаете, что можно в Москве жить так, что тебя все не удовлетворяет, еле-еле это сводить концы с концами. Ну, я понял, смотрите, значит, как поменять Москву. Вот так. Ты 2 года назад поменял что-то на Москву. Что-то поменял на Москву. Приехал сюда с малой родины и работать. И так случилось, что работал, потом грянул коронавирус, потом что-то еще, а ты в кафешном бизнесе работал или ты фитнес-тренер такой начинающий. Вот. И оно все это шло-шло и не пошло. И вот ты концы с концами, а квартира, а все дорожает, а аренда квартиры платить надо, жилья-то нет своего. Все дорого, тачки нет, перспектив тоже как бы... Ну и что в Москве жить, что? Здесь что, падают пироги с мясом с неба, что ли? То есть нет, это просто обычный город. Если здесь в нем пытаться выживать, и оно не получается, так надо менять его. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Сначала чуть по движению.
Давай.
Час назад на 54-м километре М4 в Москву 3 машины столкнулись в левом ряду. Раз 3, значит, там, если они с деньгами не договорятся, то там будет весело.
С ума не сошли, что ли? А где? Где-то в каком месте?
54-й километр. Специально посмотрел на этот самый, на километраж.
Как бы его найти? А вот это знаете где? Это перед СКАДом, что ли? Белые
да,
столбы?
Да, вот между, ну, на платном участке. Вот
все, это. Я понял. Белые столбы здесь, вот и прям не доезжая до ЦКАД, где-то километра 3-4, я вижу.
Ну, вот там 3 машины, их по 2 рядам раскидало.
Левый ряд, средний ряд. Левый ряд, средний ряд.
Без четверти 6, прямо вот буквально за 30 секунд до того, как я там проехал.
Понял.
И по работе. У нас же мы не можем менять работу с регионами, потому что у нас проблема жилья. Вот.
Что вы имеете в виду проблема? Вот не проблема. Вот я открыл и сразу 8-10 тысяч.
Нет, просто у нас принято в менталитете, что должно быть свое жилье.
Так это не проблема жилья, это проблема воображения. Потому что мы воображаем, что любая вещь, которой мы пользуемся, должна быть наша по закону. Наша, да, принадлежать нам должна.
И вот по смене работы дочка у нас. Несколько лет назад, она москвичка коренная, там, нас 250 лет мы в Москве живем, уехала из Москвы ради работы, и вот сейчас...
А куда?
В Таиланд.
В Таиланд. А я понимаю, это легко. То есть она уехала не из Москвы ради работы, а она уехала в Таиланд ради климата, и так получилось, еще что и работа подвалила.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 12 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе. Каждый мужчина обязан взять сюда еще и не мужчину. В эфир я имею в виду сюда. Если собираетесь подключаться, то вообще хорошо. Значит, по движению сегодня как-то туго. Выходные расслабили, в области что-то постоянно происходит, кто-то бьется, это нацкат вот сейчас тоже перед Пестово, это на юге дорожно-транспортная, я смотрю, средний ряд, причем пробка и туда, и обратно, нацкат, А, нет, подожди секундочку, это не ЦКАД. Нет, это я перепутал. ЦКАД ушел правее, а это как раз дублирующая дорога А107. И тогда как бы не лобовое там, потому что на ЦКАД лобовое точно нет. А вот здесь это может быть тревожно. Где хорошие условия труда и достойная заработная плата из рабочих очередь стоит и в рекламе не нуждается, пишет Николай 74. Ну, зря вы так, Николай. Просто АвтоВАЗ — это гигантское предприятие, огромное. Там, если нужны потребности, это не два человека взять профессионала, как в офис к вам. Там. Вот у нас там, нужен, ну, неважно, какой-нибудь сотрудник. Вот вы взяли одного-двух, и все, и вы закрыли потребности. А если потребности резко увеличиваются? Ну вот 32 тысячи сотрудников, и нужно, к примеру, на 15% увеличить их количество. Вы посчитайте, это сколько? Где в одном месте вы возьмете сразу столько? Поэтому не думаю, что прям здесь подвох какой-то в этой новости. Это хорошая новость сама по себе. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, Роман Алексеев. Вот в субботу ехали на дачу, на Новой Риге. Тронка была на час из-за аварии. Ну, то есть от первого кольца и до места аварии. Ну, там, правда, гаишники оградили ее, знаете, вот этим...
Ага. И что же, да?
Бегающие даже поставили. Ну, там, короче, uh-huh. наверное, судя как-то обозбойник. Ну, почти волоскуты. Вот, может быть, они ждали уже эту группу. Ну, там, следствие, видимо, uh-huh. пострадали. Uh-huh. Знаете, вот когда мы двигались, кот у меня сидит спокойно. Как мы в тронке, начинает мяукать. Вот что вот эти животные предчувствуют?
Я думаю, что он примерно тоже говорит... Идиоты, куда они все? Вот мы-то понятно, мы-то с тобой по-нужному, а эти куда все стоят? Глянь на время-то, а? Глянь. Рабочий день, время 12:40, для обеденного перерыва рано, говорит кот. А вот это все, вместо того, чтобы работать, сидеть на рабочих местах, они куда-то все прутся. Значит, это кот говорит, а вы что слышите? Он возмущен, то же самое. Ну, кот же тоже ведь человек. Доброе утро, и вам тоже, пусть все доберутся до места назначения. Артем Антонов вам всем желает. В 4:30 уже завел РА. Все жалуются на отсутствие денег, но никто не жалуется на отсутствие ума, сообщает Елена Искунцева. В смысле, для того, чтобы жаловаться на отсутствие ума, нужен ум. А если он... Ну, в общем, ладно, давайте не будем сейчас уходить в это дело. Да, это именно он, Денчик, присылает нам «Дом Слон». Очень хорошо, что вы его знаете. Призыв о смене работы выглядит странно, потому что я обращаюсь к сытым буржуа московской городской агломерации, потому что ты очень недовольный. Ну, нет, ну, в смысле, ну, да, я ко всем обращаюсь. А кто там среди этих всех, буржуа или не буржуа? И зря вы думаете, что вся Москва — это сплошь сытые буржуа. Еще раз, вся Москва — это кто-то однажды приехавший, кто-то... Это люди, однажды решившие приехать ради лучшей жизни, ну, как многие делают, в столицу. Мы говорим о чем, извините, если вы только что подключились, мы говорим о том, что АвтоВАЗ, руководство АвтоВАЗа предлагает деньги премиальные, если ты приведешь с собой друга. Приведи с собой друга. Или подругу, думаю я. Но написано акция «Приведи друга». 5 000 просто за факт, что привел и трудоустроил, а 15 000, если этот твой друг проработает 90 дней, сможет продержаться. Похоже на игру в кальмара, да? Если ты продержишься, да, там будут на тебя что-то там, ну, на конвейере будет происходить, но если ты сможешь пробраться через этот Форт Боярд, прожить здесь 90 дней, выжить 90 дней, то потом... Не тебе, а тому, кто тебя привел, заплатит 15 000 рублей. Ну, то есть еще десяточку накинут. Итого премиальных будет 15. И я говорю, что это хорошее дело, во-первых, от АвтоВАЗа. Ну, в смысле, позитивная новость с точки зрения перспектив. Гораздо хуже, когда сокращается коллектив, когда сокращается рабочая неделя, когда в оплачиваемый, пусть даже и оплачиваемый, но отпуск отправляют сотрудников. И другое дело, когда говорят, ребята, нужны руки, руки нужны, приезжайте руки сюда, приводите хороших, толковых людей. И вот это вот все. 33% не готовы среди нас. Мы проводили голосование. 33% не готовы сменить место жительства ради перспективной работы. Нет, регион проживания сменить. 67% готовы. Это на словах. А что вам нужно, чтобы... Вот что значит перспективная работа? И что значит регион? Вы, в смысле, из Москвы в Одинцово готовы переехать ради перспективной работы? Или куда? Ну, там, к примеру, а в Тольятти, если вдруг. В Челябинск, не знаю. Моя работа полностью зависит от единоличного желания самодуры, Руслан Дрогин сообщает. Ну, так вы, нашел вопрос этот, Новосельцев. Он же нашел подход к самодуре. И, если вы помните, у них все очень хорошо получилось. Вот, вам нужен подход. Или она усатая, вся в бородавках, в чешуе такая, и дышит смрадом, и не найти никак. Анастасия хочет в Таиланд на удаленку. Анастасия, я научу вас, как это сделать. Это проще простого, Анастасия. Один вопрос, я задам только один вопрос. Вы собственник недвижимости в Москве или нет? Если вы собственник недвижимости в Москве, это дико просто. Вы просто сдаете свою квартиру, отправляетесь в Таиланд, только с визой нужно там все это устроить. Вот, отправляетесь в Таиланд и лежите в шезлонге, плюете на пальмы, уворачиваясь иногда, когда не попадать. Вот, ходите по песочку, скучаете там все вот это вот. Ну и живете на деньги, которые приносит вам аренда квартиры ваша. Все. Потом вам надоедает это через какое-то время, дико становится скучно. И поэтому вам нужно в Таиланд, я вам так скажу, на сезон. То есть вот вы в октябре уезжаете в Таиланд и в апреле-мае возвращаетесь. Все, потом проводите здесь время, потом опять туда, потом вот так. И все у вас очень хорошо. Правильно или неправильно? Правильно. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Всем хорошего дня. Ну, насчет Таиланда вы правы. Меня хватило 7 месяцев, и все. Это максимум. Это
вообще бред. Ну, выть начинаешь от этой прелести,
да,
природы.
Да, да. Это бред. Ладно. Это бог с ним. Смотрите, вот лично для меня вопрос не стоит, скажем так, переезжать и переезжать за хорошей работой. Вот менять место жительства я однозначно не буду, потому что у меня здесь вот на Истре, ну, там, катерок, да, там, дом свой, там, квартира.
Нет, вы выпустили как бы корни, уже устроились, у вас да, все хорошо.
Да, да. А вот съездить на хороший заработок, пусть это даже, там, не знаю, полгода, год, неважно, да, чтобы хорошо подзаработать. Mm-hmm. Я как бы с превеликим удовольствием. Вот, например, буквально на той неделе идет дикий набор, прям очень большой набор, там, ну, не знаю, кто слышит, не слышит, может узнать, в Мариуполь, там, на вот, вы знаете, зарплаты инженерам, там, электрикам, сантехникам, там, от 250 рублей платят, и причем это дают где жить, да, то есть, поэтому почему бы не съездить бы на полгодика за 250 рублей, это в месяц, грубо говоря.
У вас вот, если прям того, такая информация по Мариуполю.
А, не, ну я откровенно говорю, это что, я вот узнавал у нас.
А это надбавка за...
Спика, скроста, там по 500 человек улетели туда, уехали, то есть, ну, именно заработать. А вот переезжать, например, вместо жить, ну, естественно, нет, потому как уже здесь корни пущены.
Ну, это понятно.
А, например, а на год...
Ну, с корнями... Деньги. Ну, спасибо большое. Здесь абсолютно прав был слушатель, который сказал, что мы просто в целом цивилизация собственников. И это парадоксальная вещь на самом деле, потому что сначала мы... весь практически 20 век жили в стране, в которой частная собственность была вещью довольно условной. Ну, мы же типа коммунизм строили, а если мы строим коммунизм, то какая частная собственность в коммунизме? Оно общее, а значит, наше все. Хотя на самом деле, значит, ничье вообще. Вот, и мы строили коммунизм. И вот из этого коммунизма, я думаю, что вот с этим как раз и связано. То есть помните, как в этой «Жажда жизни», когда золотоискатель умирал от голода и еле-еле-еле выжил, и потом весь матрас на корабле, который его спас, у него был забит сухарями. То есть вот, ну, то, чего не было, и стало его пунктиком, да? Так и здесь. Не было возможности частную собственность иметь в широком смысле слова. И потом, вот как только мы от коммунизма отклонились... сразу начался процесс накопления. Мое. И мы обрастаем частной собственностью так, как вы говорите, Александр, пускаем корни, что, конечно, уже, как дуб перенести куда-то в другой регион, уже такой большой, взрослый, да? А саженец легко, чикс, подкопал его немножко и перевез. Так вот, и, вероятно, в тех же штатах, где трудовая миграция дико развита, и в этом нет ничего плохого, менять регионы. Здесь работаешь. Потом пригласили в клинику работать где-то в другом штате, и условия другие. Переехал в другой штат. Почему? Потому что машина арендная, а то и в лизинге вообще. Ну, в смысле, что можешь сдать ее в любой момент. Жилье все равно наемное. Ты все равно снимаешь. Либо там какая-то ипотека. Но вообще-то, проще говоря, есть какой-то домовладелец, а ты, у тебя аренда такая, там, долгосрочная. И все, и тебе переехать, это значит просто одну арендную недвижимость на другую арендную недвижимость. Здесь ты тачку сдал, там поехал, тачку взял, такой же лизинг и все. Ну, или там как-то на каких-то условиях. И спокойненько себе переезжаешь от работы к работе. У нас, конечно, это довольно сложно, и вот эти люди, я не знаю, что это за люди. 67% написали «да, могу». Может, вы имели в виду, что уехать в другой регион ради хорошей работы. Хорошая работа — это значит получать по 1,5 миллиона не рублей, а каких-нибудь условных долларов в месяц. Это хорошая работа. Может быть и так. Так, скажите, вы все, вот скажите, Subaru и Suzuki уйдут из России? Скоро менять машину. Какая из этих японцев политика на текущий момент? Юля сообщает. Юля, я вам так скажу. От Subaru новостей особо не получаю, и они как-то так тихонечко сидят. Они и в лучшие времена, их модельный ряд такой был. Ну, в общем. А сейчас и вовсе, ну, как-то так, совсем все тихо. Официально не ушли, но тихонечко. А Suzuki прислали много писем о том, что у них все ок, они работают, пресс-парк работает, какие-то мероприятия, что-то идет там, обновления какие-то идут. Поэтому, если бы мне пришлось между Subaru и Suzuki, то я бы, ну, если вас интересуют дальнейшие перспективы обслуживания автомобилей, вообще присутствие этого всего, я бы на Suzuki смотрел. Вот Сергей пишет, что Subaru божатся, что остаются. Божиться можно сколько угодно, но ты не надо этот лоб разбивать себе о пол. Ты официальное сообщение дай. Официальное. Официального сообщения от Subaru не было. Ты это официально скажешь. И я понимаю, почему его не было. И его никогда и не будет. А у Suzuki оно есть. Это самое официальное сообщение. Из чего я делаю вывод, что эти ребята, они действительно намерены всерьез и намерены долго. Я согласен с вами абсолютно, Александр Сазыкин, что немножечко мы как-то прозевали режим приема пилюлей наших. Исправляюсь. И как? Но как? Мы исправляемся. Нет Леночкой. Александр Первый, папа Леры, доброе утро, приветствую. Здесь Алексей Портер, Сергей, просто Николай Любер. Саша Дмитрий, вечно недовольный. Дэн Павлов, просто Сергей, Алекс, Руслан Дрокин, Анастасия. Елена Кунцева тоже с нами. Доброе утро, приветствую вас, не мужчины, в хорошем смысле этого слова. 7:21, говорит Москва, моторы, поехали, давай! Пёрпл. Раздуй меха. Ты скорее таун, доброе утро. Едем в Нью-Мексико, слушаем, классно. Ну расскажите, ну что, я не прав, что в Штатах дико развита смена региона ради работы? США тут, дескать, перестали закупать железо и стали из России, потому что пошлины. Ввоз черных металлов в июле обнулился почти, там что-то еще, что такое. В прошлом году 9% всех поставок на эту страну из России. Послушайте. Если еще кому-то нужно объяснять, как работает эта фигня санкционная, то я вам так скажу. Чтобы реально видеть настоящее и прозревать будущее, нужно хорошенько изучить прошлое. Ведь это же, ну, наши отношения не первый раз накалены, точнее, остужены до невероятного этого холода. Мы однажды чуть друг друга не изничтожили ядерно. То есть вот накал был какой. У нас были отношения дико-дико санкционные со Штатами. Вообще просто запредельно дикие. Абсолютно дикие. Настолько дикие, что когда они проектировали свои Блэкберды, разведчики сверхреактивные, им нужно было много титана, который был только в Советском Союзе. А покупать ничего не могли. Но покупали, и самолеты построили. Как они это делали? Ну, в обход санкций своих. Так что если вы думаете, что там Штаты что-то вводят и остаются без того, что им нужно, а им это нужно, где они еще это возьмут? Им это нужно, официально купить не могут. Занимаются через подставные фирмы, через посредников, платят гораздо большие деньги за счет своих же идиотических санкций. Ну, а что, нам против, что ли, мы должны быть? Нет, ну пожалуйста, если очень сильно хочется. Да перестаньте мне присылать графики, Дэн Павлов, вы меня не слышите. Ваши графики, которые вы присылаете, говорят о прямой торговле России и США, прямой. А когда это идет через посредников в Азии, на Востоке, естественно, эти графики отражают другое. Мы в Штаты не продаем, действительно. Ну, другим продаем, которые наживаются на этом, продавая это в Штаты. Не по нашей инициативе, а по инициативе американцев. Так что графики это, они не отражают действительность уже очень давно. Таксисты в Октябрьском разъехались. Никого нет, едем штатно. Денчик по движению сообщает. Ну вот, мигрант из Кореи Таун. Сейчас вообще из Калифорнии, после того, как Трамп ушел, многие американцы в Техас и в Майами переезжают. Многие американцы, это Илон Маск. В Техас. Кстати, для большого бизнесмена и миллиардера, и все на свете Тони Старка, Илон Маск очень показательный пример. Спасибо, мигрант из Кореи Таун. Потому что заявил, что он вообще собирается избавиться, вот, прозревая горизонты будущего и такую среднестатистическую жизнь обычного человека в будущем, Маск уже сейчас избавился от всей недвижки и вообще собственности. Не, ну я думаю, какие-то кроссовки есть там в собственности, еще что-то, ну какая-то, телефон, может. Но недвижимость, дома, там все вот это, правда, живет по друзьям, по людям каким-то, которые приютить могут его там и все такое. Или арендная штуковина какая-то. Вот, это как раз для того, для понимания того, что зачастую те вещи, которые мы считаем дико для нас необходимыми, очень необходимыми, дико важными для жизни, для повседневной, для комфортной, для ощущение перспектив будущего, уверенности какой-то. На самом деле это все якоря. Это даже не якоря. Якорь выполняет функцию правильную. Он там удерживает себя во времена течения. А скорее таких ядер на цепях. Ядра, помните такие? Гири на цепях, которые там, катры, кандалы. Вот такие кандалы. На этот счет, конечно, можно посмотреть не самый новый фильм «Мне бы в небо», с Джорджем Клуни. Очень, очень показательная штука такая по этому поводу. насчет владения и... Сейчас. Да вы знаете все. Так. Я не знаю, как, по какому запросу это можно... Сколько весит... А, вот, наверное, вот это. Сколько весит ваша жизнь, да? Это такая история.
Представьте, что вы несете рюкзак. Его лямки врезаются в ваши плечи. Ощутили? А теперь сложите в него все, что составляет вашу жизнь. Начните с любых мелочей. С ерунды и безделушек, которые вы коллекционируете. Почувствуйте, вес прибавился. Теперь пойдут вещи покрупнее. Одежда, бытовая техника, лампы, белье, телевизор. Рюкзак уже очень тяжелый. А дальше больше. Кушетка, кровать, прочая мебель. И ваша машина тоже идет в рюкзак. Ваш дом. Неважно, какой он и сколько в нем спален. Постарайтесь вот это все запихнуть в рюкзак. А теперь пройдитесь. Тяжеловато. То же самое мы делаем с собой ежедневно, навешивая на себя столько всего, что не можем двигаться. А движение — это жизнь. Что ж, я сожгу этот рюкзак. Что бы вы хотели из него вынуть? Фотографии? Это для людей со слабой памятью. Пейте лекарства, а фотографии пусть горят. Вообще, все пускай горит, а вы проснетесь завтра.
Вот это Шнур, кстати говоря, исполнял накануне по поводу «пусть все горит». Вчера приснился сон прекрасный, Москва сгорела и что-то со Сберкомом. Вот, приехал Сергей Шнуров в Москву и спел. Так вот вам про собственность, и про рюкзак, и про движение. Своя ноша не тянет. Ну, не знаю, возьмите жену сейчас на руки, Алексей, и попробуйте с ней походить весь день на руках. Ну, в смысле, да тянет, конечно. Безусловно, тянет. Потому что гравитация работает на Земле у нас одинаково вообще для всего. 9,8 метра в секунду. В среднем все тянется к центру Земли. И жена ваша, и своя ноша или чужая одинаково тянет.
Моторы.
7.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Я вас приветствую. Это очень хорошо, что вы здесь. Доброе. Да, здравствуйте. Слушаю вас. Доброе.
Алло, Роман?
Да.
Здравствуйте, Александр, Москва беспокоит. Роман, нужен ваш совет. Как
давайте
быть? Смотрите, пришел штраф за непристегнутый ремень. Черная куртка, черный ремень, фотография, ничего не видно, никогда сроду все время пристегивает. Вот как, есть ли смысл обжаловать штраф?
Конечно, конечно. Тут у нас как раз в пятницу была новость про то, что чувак держал пальцем, подпирал этот щеку, а ему пришло типа как бы за телефон, как будто он сидел с телефоном. И на госуслугах он опротестовал его, и ему сразу отменили его. Поэтому
спасибо вам большое,
там
Роман,
же,
спасибо,
конечно,
спасибо,
давайте, спасибо. Там же на госуслугах прям электронно, то есть уже не нужно никуда ехать, ничего, в очереди сидеть, на госуслугах. И если это действительно так, ну, то есть нет ни одного факта, подтверждающего, что вы не пристегнуты, то есть там, где очевидно видно, то... Нужно об этом указать, и они отменяют это все дело. Так, в конце-то концов, ведь все это машины, квартиры и так далее кому-то принадлежит, а принадлежит это далеко не дуракам, делайте выводы. Слушай, не втягивайте меня обратно в эту историю. Никто не говорит о том, что... Ну, послушайте, это то, что вы услышали в этом... В монологе героя Джорджа Клуни в кинофильме «Мне бы в небо». Посмотрите. Это такой довольно интересный философский фильм, где развенчиваются некоторые эти истории. В том числе и позиция Клуни под конец тоже немножечко претерпела трансформацию. Но это не означает, что она неверная. Просто все должно быть в меру, во всем должно быть. Должна быть мера в том, что вы избавляетесь от какой-то собственности. Все же, мы же не собираемся стать обществом охотников-собирателей. Это нам нужно всем миром договориться, что мы снова из животноводов и земледельцев когда произошла аграрная революция, одна из первых в череде когнитивных революций, мы из охотников-собирателей сделались этими земледельцами и животноводами. Вот надо договориться, что мы опять станем охотниками-собирателями всеми, все, а этого не выйдет у нас, не получится, потому что ресурсов, конечно, уже давно не хватит нам, чтобы так собирательством жить и охотой. Поэтому, конечно, от всего избавиться в настоящем мире невозможно, так чтобы вообще ничем не владеть. Чем-то довладеть будешь, ну, в конце концов. Но что такое владение? Саша, скажите мне, что такое владение? Вы зубной щеткой владеете, она ваша? Она ваша. Как долго вы владеете зубной щеткой? Вы передаете ее по наследству внуку? Нет. Это вещь, которой вы пользуетесь какой-то промежуток времени. Правильно? Правильно. Так это владение? Нет, это временное использование. Временное в силу того, что она сама по себе временная. Так вот и подумайте о том, что в силу временности все, в общем-то, временное. Машина ваша тоже временно у вас. Временно. И здесь вопрос, что выгоднее, владеть или пользоваться? И вот когда пользование будет выгоднее владения, вы тут же перестанете всем владеть и захотите просто пользоваться этим. Правильно? Правильно. Вам же, когда вы едете на метро, не нужно метро покупать себе. Вам гораздо выгоднее проехаться на метро, а не купить себе метрополитен. Правильно. Вам, когда нужно пользоваться такси, вы не покупаете себе такси, службу такси? Нет, не покупаете. Когда вам нужен кусок мяса, вы не покупаете себе корову? Правильно? Правильно. Вот, вы покупаете кусочек коровы себе. Маленький кусочек, ну, столько, сколько вам нужно. Но в целую корову вы не берете себе. Поэтому, когда выгоднее будет пользоваться, а не владеть, вы будете пользоваться этим. Как вы сейчас пользуетесь тысячи вещей, при этом не владея ими, не отдавая себе отчет, что вы ими не владеете, но пользуетесь ими. Так что это вопрос, ну, отчасти дискуссионный, наверное. Вот. А то, что здесь сейчас возбудилось огромное количество относительно санкций, и вот железо, которое сейчас перестали Штаты покупать, и нефть, там, и газ, и все остальное. Вы знаете, какая история? Разделение труда и разделение рынков вообще на планете, ну, в нашей цивилизации, в экономической структуре глобальной, оно таково, что, к примеру, страна, которая поставляет что-нибудь, неважно что, газ, нефть, еще что-то, на рынке, добывала столько, сколько могла продавать. Вот столько добывала. Ну, давайте на небольшом примере сейчас разберем. Нефтяного рынка США. Вы знаете, что штатам нужна тяжелая нефть. Наша, Urals. Ну, наша и еще... Основные ресурсные страны по этой нефти, их всего три страны в мире, которые добывают такую нефть. Почему им нужна тяжелая нефть? Потому что у них НПЗ, производящие то, что делается из нефти, не только топливо, но в основном еще масла, гудроны там всякие, вот это все. Все предприятия перерабатывающие заточены под тяжелую нефть. Тяжелую нефть знаете, где делают? Так совпало. Случайно ли так совпало? Но Штаты своими руками это сделали. Тяжелую нефть добывают в России, в Иране и в Венесуэле. У какой из этих стран у США, с какой из этих стран у США сейчас классные отношения? Ну, такие прям партнерские, вот вообще без санкций там и все. С какой? Ни с какой. Вообще ни с какой. То есть, вводя эти санкции, Штаты лишают полностью всю нефтепереработку свою национальную ресурсов. Могут они это сделать? Нет, не смогут. Что, они перестанут покупать эту нефть? А где они ее будут брать? На Марсе они будут брать эту нефть. Нет, они ее будут брать у России, Ирана и Венесуэлы. Но только через компании, которые будут у России покупать эту нефть, потом смешивая там что-то делать со своей, и потом продавать Штатам. И так по всем продуктам. Вот они перестали покупать, на миллиард покупали железо. Где они возьмут это железо? Кто-то на миллиард сможет сейчас моментально больше делать для Штатов, чтобы им продавать? Нет, все те, кто производит черные металлы, они их производят и продают уже вчера. Они уже произведены и проданы. Чтобы на миллиард нарастить производство металлов, нужно это делать в течение лет. Это нужно переоборудовать добычу, производство, чтобы увеличить продажу, в Штатам продавать. Все, кто продавали железо, они его уже продавали и уже продают. У них есть свои рынки. И поэтому, чтобы компенсировать выпадающее типа российское железо, им нужно где-то его брать. А где? Все уже свое железо попродавали, у них уже долгосрочные контракты. Значит, надо покупать то же самое российское железо, только через, как уже было сказано, подставные конторы в разных странах, где кто-то будет его покупать, а потом переправлять, продавать штатам. Типа санкции соблюдаются, а эти посредники заработали еще деньжат, а мы его как продавали, так и будем продавать. Ну, если им хочется его брать дороже, ну что же мы можем сделать? Пожалуйста. Какая нам-то чего от этого? Когда я стану старым, наверное, или это мы все станем старыми, и без собственного жилья, и не сможем платить за аренду, задумайтесь о владении и аренде, пишет Александр. Окей, хорошо. Ну, слушайте, зачем вы мне это говорите? Маску пойдите это и скажите. Когда ты станешь старым, Илон Маск, задумаешься о владении, собственности и аренде. Если вы помните, я не призывал вас ни от чего избавляться. Я просто говорю вам про тренды, которые есть в одной стране, там, в другой стране и в нашей стране. В нашей стране мы привыкли так. Когда я стану старым? Когда вы станете старым, вас должны будут кормить ваши пятеро детей. Пятеро детей, у которых тоже будет что-то там. Вот. Или вас сдадут в дом престарелых. Или вы никогда не станете старым, потому что вас собьет машина или на голову упадет горшок. Или еще что-то. Ну, в смысле, если у вас есть хрустальный шар, и вы видите все свое будущее в этом хрустальном шаре, ну что ж делать?
Моторы.
Не понял. Штаты являются крупнейшим производителем нефти ежедневно. Вы не слышите, Николай Любер. Какой нефти штаты являются этим крупнейшим производителем? И в каком мире? Ну, вы в смысле крупнейшим производителем. А что с Саудовской Аравией у нас? Вот скажите, пожалуйста, и с Ираном, и с Ираком. Что там по объему? Во-первых, не крупнейший, а во-вторых, вы не услышали главного. Какая нефть нужна для американских НПЗ? Ну, просто изучите вопрос. Какая нефть им нужна? Не каждую нефть можно использовать. У этого есть свое объяснение, почему под тяжелую нефть заточено. Потому что маржинальность просто производства топлива не очень высокая. И чтобы штаты, чтобы американское производство выживало и получало достойную прибыль, они выжимают из нефти все. И поэтому на производстве субпродуктов, таких как, уже было сказано, масла, гудроны, что там еще, какие-то эти, для строительства дорог какие-то, смолы. Все это выжимается из нефти по максимуму, чтобы из тонны нефти выжать максимально все. И так зарабатывать достаточные деньги для себя, приличные. И все производство заточено под тяжелую нефть. Лишить ее сейчас, эти производства, означает лишить предприятия финансов. Они тупо начнут банкротиться и закрываться. Причем здесь нефть? Я же не про всю нефть конкретно говорю. Ну, изучите вопрос, потом возвращайтесь и будем спорить. Хотя не надо этого делать, что здесь спорить, и так все понятно. В автомобилях Cherry могут появиться сиденья с катапультой. Пришло время по-настоящему важных новостей. По-настоящему дельных. Я читаю заголовок. В автомобилях Cherry могут появиться сиденья с катапультой. Вот эти заголовки мне всегда очень нравятся. А могут и не появиться. Ну, то есть могут появиться, а могут и не появиться. Но сиденье с катапультой. Это похоже на управление торпедой. То есть водитель торпеды. Такая должность. Изобретение должно помочь снизить количество здравого смысла в мире. Нет, количество жертв аварий. Ну, чтобы заранее выбрасывать людей. Ладно, давайте познакомимся. Компания Cherry подала заявку на патент необычного устройства автомобильного сиденья с катапультой, как пишет китайский портал какой-то, со ссылкой на документ, так называемое автомобильное сиденье катапультное сиденье. А, съемное, наоборот. Автомобильное съемное катапультное сиденье сможет выбрасывать... Извините, но это какой-то 1 апреля. Выбрасывать пассажиров в воздух перед дорожно-транспортным происшествием. Через что выбрасывать? Через окно или через люк? А если нет люка? В потолок выбрасывать. До столкновения. И, вероятно, окажется в более безопасном месте. Нет, черт. Нет, ну это какая-то шутка. С боковой поддержкой, двумя... В патенте не учтен ряд факторов, например, как кресло будет срабатывать на автомобилях с жесткой крышкой. Не, нет, в смысле, ну, извините, но пока лишь заявка на патент. Короче, они что-то придумали, эти чуваки в Черри, что, вероятно, ну ладно, нет, я думаю, что это просто повод еще раз, чтобы прозвучало Черри. Черри прозвучало, чтобы еще раз. Мужчины в три раза чаще становятся участниками дорожно-транспортных происшествий, после которых автомобиль признают неподлежащим восстановлению. То есть подтверждается старая истина. Уж если мужик что-то взялся делать, так он делает это на совесть. Если гвоздь забить, то так, что потом с куском стены его будешь выдирать. Если сына заделать, то так, что просто... Вот. А если тачку разбить, то в хлам. Вообще просто в пыль. Аналитики посчитали, изучив статистику обращений по каско, на мужчин-водителей приходится 78% таких случаев. Также выделяется на общем фоне возрастная группа, группа риска. Держитесь! 40-летки, 50-летки, от 46 до 55 лет. Самые главные рисковые парни. Такие водители обоих полов оказались наиболее аварийными. То есть женщины и мужчины в этом возрасте начинают испытывать что-то, какие-то гормональные изменения. На водителей мужского пола в возрасте 46-55 приходится 21% всех обращений по каско после тотальных аварий. Результаты группы старше 55 и от 36 до 40 лет примерно равны 17%. На третьем месте категория от 31 до 35 меньше всего обращений фиксируется у водителей до 25 лет. Я думаю, потому что их, в принципе, меньше всего этих водителей до 25 лет, потому что молодая поросль понимает, что каршеринг наше все, во-первых, во-вторых, не имеется еще своего автомобиля и точно его не страхует. Кстати говоря, во дворе вы видели, да, как лютовал каршеринг 19-летний какой-то этот паренечек пьяненький. Как он умудрился во дворе так разогнаться, что перевернул автомобиль, разбил еще два автомобиля. Его каршеринговый Черри перевернулся. Кстати говоря, это был Черри именно. Тига, по-моему, четвертый. Дымился лишь, ну, там, парил как-то все. А он сам сбежал. Но потом его, вероятно, тут же... Ну, как сбежал? Ну, елки. Ну, вычислить чувака, который разбил каршеринговую тачку, это же... Если только не подставной аккаунт какой-то. Вот. Ну, в общем... Молодые люди для страховых компаний самые безаварийные. Аналитики еще отмечают, что в целом характер вождения мужчин более резкий. Женщины за рулем склонны к большей заботе о безопасности. Это да, они перебдевают. Вот, а когда перебдел, это тоже очень опасно. Просто мне кажется, что женщины в целом... ну, у женщин велик процент... Короче, не буду я сейчас, потому что, значит, что я сейчас не скажу, будет выглядеть сексистской, этой самой, сексистским заявлением каким-то. Просто нужно сказать, что в нашем патриархальном обществе женщин за рулем чрезвычайно мало по сравнению с мужчинами за рулем. Правильно? Правильно. То, что происходит в Москве и других крупных городах, это вовсе не показатель. А если взять в целом по стране, размазать количество процентов, то мы узнаем, что что. Что-что. А это интересный вопрос. Давайте узнаем, сколько женщин водителей за рулем. Так, женщин... Сейчас мы все вы... Я вас умоляю. Значит, каждый год женщин с правами в России, с правами. Ну, то есть, какими правами? Ну, правом собственности, голосованию, правом сказать мужу, достал ты меня. Или, там, мужики-козлы все. Все мужики-козлы. Даже должно уже быть право у женщины такое сказать, правильно? Или нет? Или она может сама по себе это сказать? Каждый год женщин с правами в России становится приблизительно на 700 тысяч больше, однако на 700 тысяч больше, чем что? На 700 тысяч больше, чем песчинок на пляже. Однако далеко не каждая из них затем оказывается за рулем. Правильно. Ну, как, впрочем, и далеко не каждый мужчина потом оказывается за рулем. Водят автомобиль в России лишь 3,6-3,8 миллионов представительниц этого самого замечательного немужского пола. То есть из 36 миллионов легковых автомобилей, входящих в отечественные... Это какого года новость-то? 36 миллионов. Это очень интересное заявление, потому что, мне кажется, у нас, по-моему, 50 сейчас. А, это 14-й год. Ой, я вас умоляю, статистика от автостата. Ну, ладно, давайте... Ну, это автостат зато. Тут точно все. На 14-й год так было. Но сейчас, я думаю, цифры изменились, но пропорционально нет. Ну, то есть женщин больше водительниц, но пропорционально увеличилось все. И количество автомобилей, и количество мужчин. Поэтому мы сейчас о пропорции поговорим, ладно? А не о числах. Итак, в результате... Что такое? Ну, короче, вот только что здесь прозвучало, и я тогда вернусь назад. Из 36 миллионов легковых автомобилей, входящих в отечественный автопарк, только 10% управляются женщинами. Понятно вам? А если предположить, что этот процент имеет перекос в сторону больших городов, таких как Москва и Питер, где водительниц гораздо больше, не мужчин, я скажу так, за рулем гораздо больше, то в целом по стране количество, вероятность встретить женщину за рулем еще меньше, чем 10%. Еще меньше. Поэтому... Ну, какая должна быть статистика у страховых компаний? Если мы говорим о группе, социальной группе, которая изначально в 10 раз меньше, чем всех остальных. Ну, естественно, они будут статистически куда более аккуратными, куда более безаварийными, куда более прекрасными, красивыми, приятно пахнущими, чем все мы, небритые мужланы. По наглости в пробках девчонки нас обошли. С невозмутимым лицом режут тебя без поворотника. Да, Иван, соглашусь, что с точки зрения целеустремленности выполнить то, что задумано, неважно, что задумано, что-то хорошее, что-то мерзкое, что-то опасное, по степени целеустремленности женщины дадут нам фору, конечно, да. Вот, почему? Потому что эволюционное объяснение. Как мне кажется, ну, я так думаю. Вот если бы мне пришлось говорить, а почему так? Почему женщины за рулем более целеустремленные, бескомпромиссные и жестокие даже порой? Ну, с точки зрения поведения. Только без обид. Тетечки, можно, ну, мамочки, девушки, девочки и вообще все. Можно без обид. Серьезно. Я думаю, что это обусловлено эволюционными факторами, потому что в природе, как часто вы видите самцов, выхаживающих своих детенышей. Не высиживающих, а выхаживающих. То есть, ну, высиживая там, ну, пингвины, к примеру, да? Пока она наедается, там плавает, он с яйцом сидит в пургу, вот это минус 40, он стоит так, греет его. Вот это все. Нет, а потом уже, после того, как потомство появилось. То есть, как правило, потомство всегда мамкино, правильно? А папка-то что? У мамки потомство вот появилось... И следующий бог узнает, когда. Еще надо самца найти. А у самца-то что? Ну, с этой не... Ну, вот там еще потомство, там еще потомство, там еще потомство. Поэтому битвы у самцов за потрахаться... Ну, в смысле, за секс, правильно? У самцов там. За территорию, за еду, за секс. Вот. А у тетечек не на жизнь, а на смерть. Потому что за детей, за потомство. Поэтому, когда речь доходит до битвы, то женские битвы... Ну, это же отмечали многие и под раком женским, да? То есть они куда более жестокие. Может быть, сейчас психолог какой-то здесь найдется у нас и объяснит этот финал. Может быть, вы сейчас умоете меня и скажете, дурак, ты ничего не понимаешь, ты в эволюции. Читай Дарвина. Вот это все. Но мне кажется, именно поэтому, потому что... Женщинам всегда приходилось защищать и отстаивать куда более важные вещи, и в этом вопросе компромиссов не бывает. Ну, какой компромисс в вопросе жизни потомства? Какие могут быть компромиссы? Никаких. Да, в представлении о самцах в природе у вас не для... Нет, а что, не так, что ли, представление о самцах? Не такое оно, что ли, это представление? Конечно, такое. Ну, в смысле? Ну, там... Там присунул, там и все, и ушел дальше, и все, отправился, ему хорошо, он выполняет. Он даже не понимает, зачем это делает. Таким образом, он выполняет свою эволюционную роль, плодит свои ДНК, размножает их, но при этом не парится по этому поводу вообще. Так, что у нас еще здесь по новостям? То есть кресло с катапульта — это очень хорошо. Еще вот эти женщины, которые отвязные. А еще российским водителям приходят штрафы за непристегнутых пассажиров. Только что я отправил нашего слушателя на госуслуги, на портал, чтобы протестовать штраф за непристегнутый ремень, который, вероятно, был пристегнут. Но вот это еще одна красивая новость, которая появилась пару дней назад. Автовладельцы в России начали получать письма счастья, так называемые, за перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Главное управление МВД России по Свердловской области подтвердили оформление штрафов с помощью автоматических дорожных камер. Наказание за подобное нарушение составляет 1000 рублей, но при этом 1000 рублей с кого? Штрафная санкция приходит исключительно собственникам транспортных средств. По мнению юристов, законодательство позволяет выносить подобные решения. Позволяет? Позволяет. Согласно кодексу об административных правонарушениях, за перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. Средства автоматической фиксации, ну, а юридическое-то где это обоснование? Постановление выносят без участия водителя, который в момент нарушения управлял автомобилем. А как автоматическое постановление с участием водителя выносить? Так, согласно законодательству, водители и пассажиры обязаны пристегиваться ремнями безопасности во время движения, поскольку данное правило прописано в КОАП. Хотя мне кажется, что были юристы, делавшие заявление обратное тому, что мы сейчас услышали. Я этот вопрос попробую изучить с юридической точки зрения, потому что мне кажется, ну, не всегда водитель имеет возможность таким образом влиять на пассажира, что пассажир действительно поддастся на его требования. Но при этом все равно ответственность несет водитель, а главное дело финансовая ответственность. Тут есть нюансы, которые стоит обсудить. Потом, если захотите. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.